Глава 51. На другой день перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шепотом спросила, куда ночью ходил. От келья-то так поздно возвернулся. Так уж и поздно. А то нет. Я проснулась, первые кочета кричали, а тебя еще все не было. Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это... не твоего бабьего ума дело. А чужин к нам не заехал ночевать. Спешил вешки. У кого же он остановился? У Обощенковых. Они ему какой-то дальней родней доводятся никак. Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял, поверила или нет. Он наскоро позавтракал, Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинична, крестя и целуя Григория, зашептал скороговоркой, «Ты Бога-то, Бога, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи, да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ведь вон, гля, какие дети растут, и у этих, загубленных тобой, тоже, небось, детки поостались. Ну так как же так можно? В измольстве какой ты был, ласковый да желанный, а за раз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-ка, сердце как волчиное и сделалось. Послухай матерью, Гришенька, ты тоже незаговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется». Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую материнскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась, и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенный гнев. Попрощался с детишками, вышел. Придерживаясь тремя ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал, ну вот, опять по-новому завернулась жизнь. А на сердце все так же холодновато и пусто. Видно, и Аксютка за раз не сумеет заслонить эту пустоту. Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице, и, проезжая мимо Астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, махнула ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту к потемневшим от бессонной ночи глазницам. Григорий поскакал шибкой полевой рысью, выбрался на гору и тут увидел на летнем шлиху медленно подвигавшихся навстречу ему двух всадников и подводу. Верховых узнал Антипа Бреховича и Стремянникова, молодого черненького и бойкого казачишку с верхнего конца хутора. «Битых везут», — догадался Григорий, поглядывая на бычину и подводу. Еще не поравнявшись с казаками, спросил, «Кого везете?» «Алешку Шемеля, Томильна Ивана и Якова Подкову». «Убитые?» «Насмерть. Когда?» «Вчера, перед закатом солнца». «Батареи целые?» «Целые. Это их, батарейцев-то наших, отхватили красные на квартире в Калиновом углу. А Шемеля порубили так, дуриком». Григорий снял папаху, слез с коня. Подводчица, немолодая казачка с Чира, остановила быков. На повозке редком лежали зарубленные казаки. Не успел Григорий подойти к ней, как ветерком уже нанесло на него сладковато-приторный запах. Алешка Шамиль лежал в середине. Синий старенький чекменишка его был распахнут, холостой рукав был подложен под разрубленную голову, а култышка давным-давно оторванной руки, обмотанная грязной тряпочкой, всегда такая подвижная, была судорожно прижата к выпуклому заслону бездыханной груди. В мертвом оскале белозубого Алешкиного рта навек застыла лютая злоба, но полубеневшие глаза глядели на синее небо, на проплывавшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью. У Томилина лицо было неузнаваемо. Да, собственно, лица-то не было, а так нечто красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно-желт, кривошей от того, что ему почти начисто срубили голову.